Так, итак, мы решили как-то обозвать эту тему. Кто-то помнит, как мы решили? А, талант жизни, да. Что такое талант? Талант — это я понимаю, кто я. Ты ничего не можешь хорошее в жизни сделать, если ты не знаешь, кто ты. Вот простая формула. Ничего хорошего. Потому что хорошее — это то, что тебе Господь на душу положил. Все остальное будет плохое. В Бхагавад-гите написано, что если ты... Чужой путь крайне опасен. Почему? Потому что ты по этот путь не заточен. До молекулярного уровня ты не тот. Ты не можешь никого повторить. Ты можешь только сделать то, что вот воля Божия. Талант. И как же его отрыть, этот талант? Ты знаешь этот талант. Весь мир будет против. Весь мир будет конкретно против. И нужен какой-то навык. Метод проб и ошибок. И поэтому будешь падать. И это падение не... Это падение, ой, ты в грех там упал какой-то. Нет. Просто тебе что-то налипло с прошлых жизней, кто не верит в реинкарнацию, там грехи родителей на тебе там прилипли. И во время этого падения с тебя будут отдирать чего-то. Ты будешь иметь какое-то «но». Это нормально. Это нормально, иметь талант. Талант – это единственная гарантия жизни. То есть талант жизни, да, мы так назвали удачно. Это единственная гарантия жизни, потому что талант – это Господь. Талант – это то, что тебя отличает от других. Это и есть жизнь. Если ты как другой, ты просто какой-то дубль, клон. Клоны не живут. И недолго живут, они просто существуют. Ты просто чужую жизнь копируешь, а Господь смотришь и говорит: а кто это такой вообще? Я его на эту роль еще не назначал. То есть даром прокатился. И не просто даром прокатился, а смотрите, человеческая жизнь, она чем-то отличается от жизни животных. Знаете, чем? Как космонавты, мы очень много берем с этой. Животные, они, у них как-то, знаете, отходов нету, да? Как у нас свалки такие, да? Наша жизнь очень дорогостоящая вещь. Просто на трамвае прокатиться, это шпалы, рельсы, это плотину надо, электричество, да. Сколько животных погибло, там затопило вот этих насекомых и все такое. Мы очень дорого обходимся планетой, мы это знаем, и гонка это идет. А я заплатил там 1,5 гривны за трамвай и думаю, все, расплатился. А за погибших там кузнечиков, понимаете, да? И так далее, да? Вот. Или вот эти атомные станции, вот мне сейчас вот карту принесли, это ужас, чем они, вот. Это неестественные вещи, понимаете, естественно, нам уже все хватало. Вот смотрите, если я в своем таланте, мне все хватает. Если я нахожусь в любви, мне все хватает, все нормально, ничего не надо. Это значит, я нахожусь в этой природе, я никого, ничего, это я в Боге нахожусь. Если мне начинает что-то не хватать, это первая симптоматика того, что я уже свернул со своего пути. Потому что свернул, на моем пути все есть. Все разложили в порядке, не надо рюкзаки с собой большие таскать. Надо, то есть на каждом привале, на каждой стоянке, на повороте, там уже все, в тайге там домики такие, там идет охотник, раз, там уже все готово, да. Вот так у нас же все разложено, все по мере, не надо с собой сильно нагружаться. Когда я схожу с дороги, да, там тропы чьи-то Божьи пути, чьи-то. Говорит, сатана не имеет своих дорог, он просто путает дороги Божьи. Вот чем он занимается. Мы сходим туда, и вот оно почти наше, похоже. Мы сходим не просто на какую-то дорожку, а которая похожа на нашу. Мы на совершенно не нашу не сходим, похожа на нашу. Они мое. И мне там бьют по рукам. Я даже по закону могу рассказать, что это мое, и даже доказать, и даже оплатить, и даже потрудиться, и закон мне прекрасно это выпишет. Но потом приходит человек с ружьем и говорит: отдавай. И бумага его не впечатляет. Да? Вот какая-нибудь революция. Не впечатляет. Почему? Потому что и вот эти действия происходят когда? Когда у меня все по закону наворовано, понимаете? Когда я еще знаю, что, человек с ружьем не приходит. Но когда я совершенно уверен, происходят эти события. Такие очистительные моменты.
В общем так, мы обречены, чтобы жить, надо жить только талантливо, ярко, заметно. Не надо этого стесняться, не надо этого бояться. И нужно будет... Ой, что это? Что-то я ее боюсь. Я ничего не делал. Да. Не надо этого ничего бояться. Эта штука меня так напугала, я забыл, что я говорил.
Да.
Да. Она опять. Да. Да, мы обречены жить с Богом, иначе просто все напрасно. И поскольку мы прожили какое-то время, мы потратили когда я не в таланте, мне много чего начинает не хватать, я начинаю просто грабить окружающие ресурсы, вот эти атомы, мне же не хватает. А мне все мало и мало. В таланте мне все хватало, а сейчас мне мало и мало. И если я все-таки выйду на Божью дорожку, Господь говорит, как блудному сыну, говорит, прощается тебе все. Ты же ко мне вернулся. Но если к нему не возвращаюсь, приходит это отец, приходит отчим, дьявол, и говорит, ну давай-ка посчитаем, сколько ты там растратил, мы с тебя будем сейчас счет. И я начинаю, меня помещает, как говорят, в неблагоприятную форму жизни, может быть, с хвостиком каким-нибудь, да, и я начинаю отрабатывать карму. Вот таким. И животные, они не нарабатывают карму, они четко действуют по инстинктам, но нет у них у той свободы воли. У них нет свободы в принципе. Они заключены в эти тела, и они просто вот это, пока не домучают все. Вот человек имеет эту свободу, и свобода в духе. Надо этого духа слушаться. И как определить, Божье оно вообще или не Божье? У меня нет агрессии. Вот если какую бы я идею не выдвигал, самую замечательную идею не выдвигал, но если у меня есть агрессия, не Божье это слово. Не Божье это слово. Но мы знаем, что святые проявляли агрессию, да? Да. Иисус там плеточку как-то брал, помните, да? Николай Угодник там это мордобой устроил на Вселенском соборе, да? Да, и за это было вменено в праведность и так далее. То есть есть. И я проявляю агрессию, и я смеюсь, и оскорбляю, и не стесняюсь этого, с удовольствием это делаю, организаторов вот этих боен, которые устраивают между людьми нелюди. По двум причинам. Потому что я их не люблю. И во второе, они не обижаются, у них нет чувств. То есть такая форма жизни, которая нечувствительна, которая не любит. Это такая форма жизни. Это не то, что вот их там рисуют, они это дьявольские, они там с рогами и все такое. Они просто другие существа, это их природа. Есть среди нас, есть и при власти они делают каких людей, которые гомосексуалисты, это их помеси такие. А это гомосексуалисты, они... до определенного уровня как бы любят, но далеко они очень материальные. Они, кстати, возглавляют все духовные институты, но они очень материальные. Материальные. То есть они не могут любить. Это просто такая природа. И тоже не надо обвинять ни тех, ни других, потому что они тоже люди, и они могут к Богу тоже дойти. Но им труднее немножко. Труднее. Обычный человек, который любит, который нормально сексуально ориентированный, скажем, он просто может полюбить что-то не похожее на него, и таким образом он может полюбить весь мир. Те, у них проблемы. И они лезут в структуры. Структура уничтожает таланты. Там главное найти свое место. Главное найти свое место, и вот этот такой винтик высокооплачиваемый. Вот. То есть, ты там личностью нельзя быть. Личностью нельзя и проявлять свободу. Можно только в определенном диапазоне жизни. Свободу нельзя проявлять во всем человеческом обществе. На самом верху свободы нет. Там жесткий диктат нелюдей. Да. Если тут вот говорят, вот, ой, там русские, там молодцы, другие говорят, не русские, а они захватчики, вот эти молодцы, кто-то под Путина. Надо, а на самом деле украинский народ, русский народ, они дружны. Они дружны, я тех, их всех знаю. Но надо отделять, что есть Кремль, а есть русский народ. Это разные вещи. А говорят, а вот в среднем он нас ненавидит, народ. Нет, в среднем, это знаете, я такой неприличный анекдот расскажу. Вот в одном селе тетя Маша, как бы сказать, она вот, ее все мужчины имеют. Вот. А вот тетя Дуся, она живет правильной жизнью. А вот та вот, она одиночка, тоже правильная. Но в среднем они все проститутки. В среднем. Понимаете? Приходит один какой-то недочеловек, что-то такое делает. Его делают 10 кадров со всех сторон и говорят, ну в среднем они все такие. Нет, есть хорошие люди, их в основном большинство, их подавляющее большинство, этих единицы, но они делают погоду. Потому что они рвутся наверх, средства массовой информации и все такое. Причем они, если говорят, что там Путин хороший или наши, вот, ну как, если просто факты, голые факты просто посмотреть, это просто был государственный переворот, который был организован не Украиной, не Россией и даже не Америкой, потому что Америка, она еще беднее всех. Это есть такое мировое правительство, и кто-то, если думает, что это американцы, нет. И если думает, что Путин против него, да Путин один из влиятельных лиц в этом мировом правительстве, потому что глава государства не уже там, других нету, это надо понимать. И нагнетается такая страшная. Вот против них я буду говорить. И буду смеяться над ними, оскорблять буду их. Но если я буду смеяться и оскорблять вот этих вот обманутых людей, фанатиков даже, понимаете, фанатиков. Их нельзя, это чувственные, обычные люди, нормальные люди, не какие-то там рептилоиды. Нормальные люди, которые просто обмануты, обмануты средствами массовой информации. И они говорят, вы не плоровые, и говорят, вы не плоровые, они обмануты. И вот все лекции я читаю для ненормальных людей, для людей уже обманутых. Нормальным людям мои лекции не нужны. Нормальный люди, человек в таланте, в любви, он все видит. Он знает, что ему делать. Ему не нужны мои лекции. Мои лекции нужны... Это знаете, как... вот недавно произошел казус такой. Произошел казус, который... Это впервые. Вот на нашем сайте выступил некий Даял Говинда. Талантливейший человек. Талантливейший человек. Юмор такой искрометный. И он так вкратце обрисовал ну, с юмором вот эту политическую обстановку. Где война, где не война. Он говорил, что ну, люди с ума сошли. Он рассказал... что это безумие полное, которое не поддается логическому объяснению. И я такие целый цикл лекций давал, откуда, что Писание говорит про это. Это говорится, что люди устраивают бойни. Бойни животных неоправданные совершенно. То есть это вообще невидовая пища. Если просто рассмотреть строение зубов, кишечника и все, люди не должны это кушать. Они причиняют страдания. И чтобы сбалансировать... Это вот пишут Прабхупада, это пишут, это говорят веды, говорят, что надо устроить войну человеческую. И там не дело, что нефть кому-то нужна или кто-то кому-то не угодил. Просто сбалансировать страдания, и все. Это закон кармы. И должно быть столько же убито, сколько мы там с удовольствием съели по закону, который сами же и придумали. Вот и все. Даял Говинда пошел дальше, он сказал, что корень зла не там. Корень зла... Именно вот с чего я начал, в направленности. Если сексуальная направленность правильная, то человек способен любить. Он запутается, но все равно выйдет на любовь. Но если сексуальная направленность не такая, вот разврат и все такое, то есть, как он сказал, корень зла проходит не по желудку, где гниет сосиска, а гораздо ниже, нравственность. Нравственность. И даже если ты даже мясоед, но у тебя какая-то нравственность есть, нравственность в половых отношениях, то тогда ты это, тогда ты достоин рая, райских там планет, это описано. То есть, но вот эта культура такая однополая, где вот это вот гомосексуальная, с нее начинается развал всей вот эта вот однополая культура, понимаете, там не любовь, а мясоедение это же следствие уже ее, следствие. Вот. И, ну, к чему я хочу сказать? Я сегодня чего опоздал вообще? Опоздал и ну, не пришлось ни подготовиться, ничего, потому что я полдня занимался урегулированием конфликта. Да. А мы выставили на сайт эту лекцию. Мы там хохотали, такая смешная лекция. Мне как повалили звонки. Первые звонки. Вот смотрите, как реагировали люди. Совершенно. Я звоню, говорю: да, Алгавинда, ты известный человек, ты просто звезда. Да. Звезда, столько отзывов не было никогда ни у кого, я не помню на нашем сайте, там столько было известных проведений. Первые говорят: ура, так им, эти русские, они, и нехорошие слова были, так ты их доел, Гавин, да молодец, ты вот так вот их затоптал, ты молодец. Вторая, а он просто, ну, рассказал, что вот русские там захватили, он совершенно правду рассказал, но про украинцев что-то, ну, не, ну, надо было для баланса рассказать и про, что у нас тоже нет, что захватили крематорий для чего-то в Киеве, удобно трупы лишние убирать, да, что, например, что незалежность Украины давно закончилась, что ее убивают в фармакологии, первое место Украина занимает в мире. В мире по употреблению фармакологии убивают лекарствами. Первое время в мире время это по этому какого, детскому алкоголизму. То есть они к совершеннолетию уже хроники. Первое. В России 15-е место занимает. Ну такие вот вещи. И как это организовало, как отстреливали Майдан, что никакой не Майдан не победил, Майдан нам прикрылись, это вообще сторонние силы были. Вот. Ну, для баланса рассказать. Не то, что кого-то оправдывает Россию, то есть народ-то ни при чем. Народ-то ни при чем. Народ героически себя вел в силу своей образованности, как он понимал это. Что это, понимаете, есть заказчик, а есть киллер. Да. И киллер, который за деньги должен быть наказан, и заказчик должен быть наказан, не менее. Заказчики никогда не засвечивают себя. И заказчик вовсе даже не Америка, хотя банки те, вот это Федеральный резерв, там все, не банки те. Но если говорить, если просто говорить, то есть была ошибка, мы с ним поговорили, была как бы ошибка, он одну сторону осветил, а другую не осветил. Надо всех засвечивать, потому что, смотрите, первый мне звонит, так их русских, вот так вот, вторая половина звонит русские. А что это вы на русских гоните? А на украинцев про них ничего, и мне посыпались, а они вон. Третьи звонят. А что это вы разжигаете национальную рознь? Ваш канал был такой, такой замечательный, что вы все, а, что тут ни при чем люди, а вы национальную рознь. Третий, четвертый звонит. Вы, похоже, ребята, струсили. Вы на России-то далеко, вы на нее там это тра-ля-ля. А тут вы, значит, посмотрели по телевизору, как забуцали этого... как этого, ну, главного, что на первом национальном канале, да, и вы струхнули, и про Украину ничего не говорите, да, вот, и как пошли вот такие, понимаете, четыре разных мнения, и все эти мнения ненормальные, потому что те, которые вживую слушали эту лекцию, они практически нормально среагировали, потому что эти люди, они не за... знаете, что такое национальное, что такое патриотизм? Патриотизмом болеет человек, который не состоялся вообще ни в чем. Ему остается гордиться, что он принадлежит этой национальности и живет на этой земле. Да потому что ему больше нечем. И как только интересы за вот это, он взрывается, потому что ну, больше горчится. Если мне нечем больше гордиться, конечно, я буду отслеживать, чтобы вот это вот, понимаете? И много верующих людей вот это было, и я начал звонить, и говорю, давай снимай эту лекцию. Вот, и говорю, да я Алгавинда, надо что-то делать. Он говорит, хорошо, я выступлю через две недели по-другому. А он даже не думал, что это будет. Мы даже не рассчитывали, что это. Один говорит, ну, понимаете, это их проблема, что они так думают, что они так реагируют. Я говорю, нет, наш канал, наш сайт, для людей, которых обманули, для больных людей. Здоровым людям это не надо, они так все понимают. А это не их проблема, это наша проблема, раз мы за это взялись, и им объяснять, что виноваты не вот другая сторона, их просто стравили. И виноваты даже не главы государств. Они просто получают свою мзду и при каждом конфликте не только богатеют. Если вот, о, Янукович там на золотом унитазе, посмотрите на унитаз Путина. Там его апартаменты, то есть апартаменты Януковича — это просто сарай по сравнению с апартаментами Путина. Вот, то же самое. Это везде так, это нормально. Вот, а народ от зависти слюну глотает и давай вот это. Ну, смотрите, вот такая вот реакция. Вот такая вот реакция. И а Даял Говинда, он еще, высмеял, да, но над собой смеяться хорошо. Но человек, который без таланта и находится на какой-то земле, на какой-то национальности где-то, он не поймет дальнейший текст. Он просто не поймет. Без таланта ты не можешь любить, потому что Бог есть любовь и талант есть любовь. Ты будешь без таланта, ты будешь просто винтик в чьей-то машине на чужом пути, просто будешь расходный материал, там недолюби, там выживание. Там просто животная форма жизни. Талант необходим. Без таланта ты ничего не понимаешь, что здесь будет. И тебе будут объяснять, окружат мудрецами, ты не поймешь. Тебе нечем будет понимать. Нечем понимать. Бесполезно. И именно про этих говорил, потому что крайне важно понять, кто ты есть, зачем ты родился. Я сегодня говорю талант жизни, потому что ты вообще думаешь жить или не думаешь жить? Ты думаешь, ты живешь? Нет. А можно ли продать душу? Знаете, есть существа, которым не надо продавать душу. Они уже родились такими вот солдатами оттуда. Оттуда. Это такие существа, кстати, Богу они тоже угодно. Это их такая должность, чин. Это нормально. Это нормально. Они тоже угодно, потому что из мироздания ничего нельзя выкинуть. Как это? Есть знаменитые таких куча анекдотов или притч. Акбар и Бирбал, да? Вот, и Акбара как-то, царя положено это хвалить. И вот там певцы, вот это такой. И один певец сказал: о, да ты там лучше Бога. А тут раз насторожился Акбар. Аллах Акбар. Да? Акбар — это велик. И вот у него имя было Великий. Он, ты не погорячился? И этого Бирбала спрашивает, а он говорит: да, Бог, Богу до тебя вообще, мне это не допрыгнуть. Он говорит: а почему? А потому что, говорит, ты вот можешь выгнать кого-то из своего царства, а Бог не может, потому что все его. Со всеми жителями, как бы они нас не нравились, противоположности, нет, но они, это просто очистительный момент. Вот. И когда мы будем продираться, этот дьявол заберет свое, Божье он не заберет. Он тебя провоцирует забрать на свою территорию, вот, но потом он заберет свое. Это ему принадлежит. Так, к чему это я? Кто видел этого Даял Говинду, мы сняли эту лекцию, позорище. То есть нас обвинили, что, представляете, одна лекция, и взбудоражился народ. Народ взбудоражился от одной самой информации. Люди, знаете, что поразительно? Эти люди, которые дружили, которые исповедовали одно и то же, которые дружили, раскололись на 8 там лагерей, я не знаю. Представляете, насколько нас разделяет вот этот... И знаете, кто раскололись? Бездари. Бездари. Мы думаем, как определить бездари? Ты реагируешь на эту информацию, ты там что-то видишь. Я вижу только то, что во мне есть. То есть, смотрите, агрессия, вот это все. Потому что агрессия на кого? Ну ладно, если ты агрессивный, ты должен понимать хотя бы на кого. Ты должен понимать, что на людей обманутых ты не можешь ни над ними не смеяться, ни агрессию. Ты проявляешь невежество. А вот на тех можно, я еще скажу, по двум причинам, обижаться, плеваться и все такое, потому что там отойди от меня, сатана, и все такое, потому что они, во-первых, не обижаются, это чисто, как сказать, холодный разум. Ну, не, они живые, они чувствующие, мыслящие, удобно, неудобно, жарко, не жарко, да. Ну, там как бы недолюби. Там просто такая задача не стоит, и они не обижаются. И им до тебя, да, что плюй, что не плюй на них. Вот. Это можно. Вот. И кто же они такие? Они здесь, они среди нас. Это не главы государств, нет, это уже, такие. Ну, как знаете, были полицаи при, вот, при нашествии там чего-то, они просто исполняют свою роль. Это высокооплачиваемые роли, высокооплачиваемые. Они играют роли народных там героев. И не надо думать, что ты, если ты стоишь. То есть, смотрите, свобода воли, волеизъявления и Божьей воли, она на самом низу невозможна, потому что ты, если очень сильно зависим, и на самом верху тоже невозможно. Есть определенный диапазон. Диапазон, где ты можешь как от Господа что-то там говорить и делать. И мы знаем, что когда святые какие-то возникали, и они где-то уходили в лес или свое там что-то организовывали, а потом после их там кончины подхватывалась система и все такое. И знаете, я не верю в святых, которые ногой дверь в ООН открывают. Не верю. Ты уже... И я знаю очень многих людей, к сожалению, которые вот продались, очень много людей, которые вот в организации СКОН, например, я просто слышал их на первой проповеди, они так ругали вот эти всякие, которые, ну, людей вот обрезают и делают их это. Но потом они немножко набирали стаж, у них бизнесок появился какой-то. У одного там какой-то медикаментозный, у другого там лекциями начал, другой магазинчик подкрывал. И смотрю, их лекции изменились. Их лекции изменились. Они теперь не говорили там про Бога, все, они говорили, что самое главное, вот как один говорит, самое главное, вопрос ему задается как авторитету, не буду называть. Как наладить отношения с Господом? Наладить отношения с Господом очень просто. Надо наладить отношения с президентом храма, а потом со старшими преданными, вот. А потом с GBC. GBC это кто над храмами там вот так, так. И тогда отношения с Богом у тебя наладятся. Это говорил человек, который смеялся и насмех вот от всяких глупостей выставлял. Другой человек, другая масса тоже проповедники, которые начинали вообще, думаешь, святой. Святой, говорили как святые, потом... Но потом, когда произошли некоторые события, например, вот тут Арчи Дэви была такая женщина, если кто-то помнит, она такие вещи революционные говорила. Революционные, конечно, систему ее сразу не полюбила. Не полюбила. И когда ее начали клевать, просто как стервятники некоторые, уважаемые, у них-то вот это диски, я сразу эти диски у них поубирал. Ну, старые, а вот новые. Они сказали, да, она такая. То есть начали махать своим коротким хвостиком перед системой, что заметьте нас, ну, смотрите, мы свои. Ага, вот так вот. Да, и вот люди многие начинают хорошо, но как продать душу дьяволу? Очень легко. Положи у ног системы свой талант и свою совесть. Все. Совесть и талант. Можно талант продать за деньги. Например, вот тебя там где-то в храме не приняли, ты куда-то где платишь и начинаешь, продаешь когда талант за деньги. Талант может быть оплачиваемый, но если твое главное, что за сколько ты его продаешь, очень скоро, ну, скоро это закончится. Воздействие от твоих песен, от твоих картин, от твоих там баджинов закончится. Хотя, если у тебя деньги будут, ты будешь проталкивать их и дальше. Но реальное, ну, ты понимаешь, ты уже не будешь жить. У тебя не будет таланта. Ты будешь вот это все иметь, но ты не будешь счастливым. Симптоматика, что живешь, ты счастлив. Ты счастлив, тебе все хватает. На тебя нельзя воздействовать, ты свободен. А в системе наверху свободным быть нельзя. Свободным быть нельзя. Итак, сейчас просто хотел некоторые моменты обозначить. Некоторые моменты. Так. Как определить? Во-первых, как быть, говорится, с кем поведешься, того наберешься, да? Вот. Если ты рядом с Божьим человеком, у тебя талант, он даст тебе проявиться таланту, и ты не будешь похож на него, ты будешь похож на себя. Если ты рядом с не Божьим человеком, ты будешь похож на него. Разница, понимаете, да? Потому что, или культ у тебя будет, или вот это. Где Божье, где не Божье? Не надо нам объяснять. Дело в том, что мы знаем, где Божье, где не Божье. Божье там, где есть сила и красота. Нам же не надо объяснять, где сила, где красота. Вот есть такое произведение «Чхандок я упанишат», что самое главное в действии не способность говорить, не способность, а жизненная сила. А в другом переводе «жизнь» просто, да, «жизнь». А в третьем там переводе «дыхание». Дыхание – это просто, дыхание – это значит, ты без цели идешь. Вообще все дороги ведут в никуда. Мы говорим к Богу, они ведут никуда. То есть это вечный путь, конца нет. Конца нет, понимаете? Конца нет. Тогда это и есть жизнь вечная. Если у меня есть конец, и вот в новых переводах написано вот какая-то цель, а в старых написано, там нет цели, там идешь и в вечности. Если какая-то цель, то значит ты пришел, а ну а дальше что? То есть переводы вот так вот. Итак, если ты будешь потусуешься с Божьим человеком, а как определить, красиво или некрасиво? Как определить, вот женщина красивая или некрасивая? Как определить? Не, ну ты это просто видишь и все. Ну как определить? Красивая — это значит, или это интуитивное понимание правильности. Если тебе красиво кажется, ну это, смотрите, это материальное понятие. Любовь, она делает красивым человека. Красота — это жизнь. Знаете, что такое жизнь? Если человек просто идет праведным путем, просто живет как, вот, как в раю, по правилам, он будет красив. Благочестивый человек приобретает харизму, говорится. Почему? Потому что он не нарушает правил. Он делает свои шкурные дела, но не в ущерб других. И он начинает быть красивым. Если человек делает шкурные дела в ущерб другим, он начинает быть отвратительным. По лицу можно видеть, да, и мы так чувствуем, мы так... Это материальный взгляд, который нам позволяет определить, что вот с этим лучше иметь дело. Он тебе в наглую обкрадывать не будет. Он тебя спросит, своего согласия хотя бы. Да? Это такие благочестивые люди. Не святые, благочестивые, которые просто уважают правила. И правила общежития в первую очередь. А которые у него лицо такое подозрительное, то лучше, ну, не надо, да. И есть любящие, и вот в любовь можно перескочить. И я хочу сказать, что ни вот ангельское лицо, ни демонического характера лицо не дают тебе никакой гарантии. А вот если у тебя лицо любящего человека, вот там гарантии есть. И поэтому мы святых знаем, то есть это не зависит от твоей деятельности, благочестивой или неблагочестивой. Потому что И там ты будешь, у тебя будут авторитеты, там ты будешь за уголовников следовать и восхищаться им, и таким же самым станешь, а там ты за благочестивым будешь, вот, и в ад тоже попадешь, причем скорее. Почему? Потому что когда ты идешь уголовным путем, ты хоть знаешь, что ты уголовник, а там ты не знаешь, но пред Богом ты же делаешь для себя, вот, а в аду тебя почистят от лишнего. Итак, что такое настоящая религия? Настоящая религия – это тот образ жизни, который тебя сделает яркой звездой, который все должны заметить. Вот. И, скорее всего, и знаете, где меньше всего этих ярких звезд? В религии. Потому что религия их, ну... Да, гасит, не переварит. И, к сожалению, в религии идут люди, не состоявшиеся где-то в миру. Это статистика. Не состоявшиеся в миру. Почему? Потому что религия там обеспечивает вот так надо, так не надо, там есть вот это. Потому что в миру тебя чистят больше. Думаете, Бога в миру нету, да еще и больше. Потому что... А религиозные системы сейчас стали таким бомбоубежищем от Бога. В некоторых меньше всего Бога там. Ты приходишь туда, и у тебя есть такое понятие варнашрама, варна и ашрам. То есть у человека есть две материальные вещи, которые крайне нуждаются. И пока он эти дыры себе не заткнет, он больше ни о чем думать не может. То есть это надо как-то законным путем. Варна — это я просто не паразитирую на обществе в смысле экономическом. То есть я пью на свои, да, говорят, да, ем и пью на свои, и все, да. И никто тебе ничего не скажет. Пожалуйста, твой организм, ну ты их заработай, ты их не укради и как-то, ну, или с какой-то, с помощью какой-то аферы не надо вымучивать их там. И второе, это поддержание своего тела и, ну, каких-то там развлечений. И второе, хочется, чтобы, ну, вот есть у человека еще тонкие структуры, которые тоже нуждаются в насыщении, и это насыщение приходит тогда, когда человека любят или хотя бы уважают. У него есть отношения. Будь хоть я какой-то богатый, но если у меня нет ни одного друга, мне тошно жить. Тошно жить. И тогда человек организует себе, он покупает себе друзей, которые предадут его при первой возможности. Да? Вот это называется ашрам. Ашрам – это у меня есть близкие друзья или родственники. У некоторых есть родственники, они с ними вдрызг разругались, чтобы они там подальше были. Ну, не хочу я с ними общаться. Это мне Господь дал такой комплект отношений с тещей, особые отношения, с женой, там, дочка или сын и все такое. Вот этот комплект мне надо проработать. Мы, вот это тоже, это называется прарабдха карма, это мы не выбираем. Да. И я скажу такую вещь. Без таланта ты ничего это не сделаешь. Если у тебя нет таланта, тебе приходится быть немножко тем, немножко этим, тебе просто разрежут, как праздничный пирог, и ты будешь немножко тому, ты просто тебя разделят. А если ты талант, тебя будут носить на руках, и за тебя все будут делать, только ты вот не отвлекайся от своего, потому что это крайне нужно. Крайне нужно. Понимаете, талант – это Бог. Без Бога ты не можешь даже наладить отношения. И люди тогда говорят, а эти отношения у каждого своего. Что такое ашрам? Ашрам – это вокруг тебя есть люди, которых ты любишь и которые тебя любят. Как я могу любить, если я загасил у себя внутри Бога талант? Я работаю, потому что там больше платят, живу, потому что тут удобно. Какая любовь? Это сплошная выгода. Вот. Прабхупада пишет, что признак жизни человека, если он кого-то любит, не Бога, а кого-то, вот, ну хотя бы хомячка заведи, бескорыстно. Вот. Ну желательно, чтобы человек все-таки был. Да. И вот есть комплект у каждого свой, вот эти родственники, друзья относятся к родственникам. То есть там не должны деньги между ними это сновать вот так вот, ну как-то вот. Вот. Вот это варна и ашрам. Если у человека есть варна и ашрам, то есть у него есть какая-то любовь к дочке, любовь там, ну, к чему-то там, кому-то, вернее, да. И он просто не сидит на шее у системы, есть просто, в систему что рвутся. Там можно себе легко организовать, что меня уважают. Не любишь, хотя бы уважай. Тоже боишься. Потому что там зависимость такая есть. Вот. И когда ты приходишь в религиозную систему, а там тебе говорят, ну да, надо любить вот это вот, и ты пришел, какой у тебя ни с варной, ни с ашрамом ничего нет, а к нему относиться хорошо, положено. Вот он входит, а он бездарь, понимаете, он бездарь. И там скапливается, потому что они там защищены. В миру с тобой сильно цацкаться не будут. Скажут, а ну иди зарабатывай деньги, или вот ты, ну, понимаете? А там тебе, потому что вот положено уважать. Да как же положено уважать? Уважение – это следствие движения моего сердца. Как я буду уважать? Ну и да, я уважаю его как человека, но это не значит, что вот если он будет наглеть, я ему что-то не скажу. А там вот не положено, этикет. И вот такое, знаете, бомбоубежище от Бога. И Бога иногда, я не говорю, что всегда, иногда приходят, и вот в этих системах религиозных Бог изгоняется. Раз он изгоняется, значит, талант, да. Приходит человек с талантом, так его так отформатирует, вот ты должен так, он человек плюнет и уходит. Понимаете, что творится? И как может бездарь, который уже занимает какое-то положение, что-то регламентировать, как ему петь, как ему рисовать, как ему там служить.
Ну ладно, мы на религию больше не будем нападать. С ней хватит на сегодня. Она просто, чтобы знали. Ну там есть знания много, много о Боге, но надо разбираться, потому что если в одной. И очень много, сейчас немножко попугаю. Если взять, что такое талант? Талант — это то, что вот сердце сказало, Господь сказал, и я вот упрямый я в этом, вот упрямый. И когда мы смотрим, и наши дети иногда упрямые, и мы их ломаем, вот не надо их ломать, потому что я становлюсь оружием дьявола. Не давай их, я их сломаю. Он сам исправится. Господь не так делает. Господь никого не ломает. Не ломает. Потому что вот это упрямство, пускай оно тупое, пускай оно ну, неправильное. Потому что, ну, конечно, он маленький, он, я-то больше знаю. Но дело в том, чтобы не сломать его. Вот есть в Библии такая интересная вещь. Как же их звали-то, я уже забыл. Кто-то помнит, там в печи жгли там троих? Кто-то знает, нет? Сидрах, Месах и Авдинаго. Помните, такие были? Такие два хлопца, три хлопца, которым сказали, что вот это... Вот мы сделали идола, примерно он, по-моему, с девятиэтажный дом был. Я так посчитал, как побили. Ну, здоровый, да? Навуходоносор, по-моему, его там. И сказал, вот сейчас мы тут в дудочке, и, в общем, надо всем хором поклониться, а они так это раз и не поклонились. Вот, в Библии такая история. И царь очень разозлился. Разозлился, что ребята отстаивали свою Божью идею, и сказал, ну что, придется вас поджарить. Разожгли печь, которая была во много раз сильнее, чем обычно. Те, которые кидали их туда, они сами сгорели и умерли. Потом смотрят, они там гуляют в печи. Потом присмотрелся, там еще четвертый кто-то гуляет. Понимаете? То есть ты с Богом встретишься на самой яме, когда тебя просто вот предадут и закопают. Тебя заживо будут жарить, вот так вот. И тогда вот Господь тебе придет. И я хочу сказать, это не шутка. Это не библейская какая шутка. Я таких случаев знаю очень много. Когда меня в свое время отлучили от всего, и у меня дома стали собираться люди, двое заметили, что мы читали Бхагавад-гиту, а около меня и рядом еще две фигуры такие синие встали, такие больше, чем 2 метра, просто как привидения. И они так, а мы читали как раз там вот это, там за Кришну, за вот это. То есть было вот такое явление. Но это когда было, когда я был вот в этой опале, когда всех верующих людей просто травили на меня. Бог придет к тебе тогда. А ты хочешь, чтобы тебя система поднимала, к тебе Бог придет? Не придет. Он придет тебе тогда, когда тебя травят. И вот тогда вот было воодушевление, когда люди вот так вот сидели, у всех какая-то была такая дрожь, говорит, что-то так вот так интересно. Говорили всякую вроде ерунду. Знаете, тогда что говорили? А кто такой Бог? А я спросил, знаете, Бог это вот везде. Вот он как пол, Бог. Бог это значит, он поддерживает. Он как дверь, это значит выход туда. В общем, полный бред. И у всех была какая-то дрожь такая. И появились две фигурки такие. Прямо дома. Ладно бы один человек, мы сразу увидели. Понимаете, когда... Но это получается, когда ты все-таки... Тебя похоронили, и мне сказали, все, тебя отлучили, тебе будут санкции. Вот тогда он и приходит. И тогда вот воодушевление приходит. И только с этого момента начинается твой подъем, когда тебя закопали, а ты решил остаться живой. Знаете, когда тебя закопали, тебя уничтожили, там репутация, все уничтожили, сказали. И у тебя что остается? У тебя остается вот этот талант чистый. И ты просто с упрямством барана вот это начинаешь делать, и вот тогда тебя поднимает Господь. Это другого способа нету. Тебе должны закопать, должны похоронить.
Должны похоронить. Ты думаешь, ты постепенно, и вот тогда ты начнешь жить. Ты хочешь плавный переход от хорошего к очень хорошему или от посредственного? Нет. Вот эту яму придется пройти. И в религии это говорится нет. Говорит, вот второе рождение. А рождение, извините, бывает после смерти. Ты должен умереть. И ты должен умереть реально. Социально ты умираешь. Вот так. Да посмотрите вот по фильмам, которые произведения гениальные, когда вот, ну я знаю, это, ну Монте-Кристо возьмите, да, ну, пускай не из Библии это, да, но Монте-Кристо. Но почему вот такие вот популярные они книги вот эти, потому что они основаны на каких-то законах. Вот его похоронили 19-й, потом он восстал. Восстал, как родился, как Феникс там, у него богатство. И вот такие вот, нам нравятся такие. То есть ты как воскресаешь. Дьявол тебя потихоньку поднимает, 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 а в конце тебя раз и там гильотина оказывается. А Господь тебя хоронит, и потом ты воскресаешь. Ты не постепенно жизни набираешься. Ты должен пройти похороны, вот эту материальную, чтобы тебя она не интересовала. Он тебе дает эту любовь чему-то, какому-то действию, но она начинается. Мы подразумеваем любовь, это знаете, любовь это... Вот на санскрите там их 7 стадий любви, на, вот, в этом христианстве там 3, и последний там агапе. Агапе это самопожертвование, то есть мне уже ничего не надо, то есть я воин. Нам надо вступить в армию Бога. Талант это ты вступил в эту регулярную армию, и тогда ты начинаешь жить, потому что он и есть жизнь. И без таланта это оружие, твое личное, твой там карабин, да? Чем ты будешь стрелять? Он тебе выдает личное, но тебе предлагаются другие варианты. А когда Господь тебя зовет, знаете, как отличить? Тебе там дьявол зовет или Господь зовет? Зовет не пред... Господь не предлагает тебе выгодных условий. Никогда. Даже хуже. И когда ты идешь, как вот эти там, вот эта троица, да? Туда вступила, а они говорили, ну, Господь захочет, зажарит, не захочет, не зажарит, да. Вот. Они не, у них нету гарантий. Дьявол дает гарантии. Но не навсегда. Дает гарантии, он говорит то, что будет. Когда ты Господь, ты не знаешь, что будет. Не знаешь, что будет. Потому что на тебе это очень почему-то хочется. Вот это и есть ты, твоя функция. Несграемая. Вот это и есть единственный... гарант жизни. Все остальное, а как же, и пока ты свою миссию не исполнишь, вот это вот, ты как неприкасаемый, вернее, неприкосновенный, у тебя как ты, никто ничего с тобой не сделает. Никто. Тогда Господь тебя будет хранить. Почему? Потому что ты находишься на его пути, на его вот этой вот. Вот да. Я очень много знаю людей, которые... И знаете, они все упрямые, это их хоть что, они вот как взяли свою линию, кажется, что упрямые, но потом из них выходит толк какой-то. Их, на них воздействовать нельзя. Там не бытие определяется, знать, да, они сначала кажутся очень нехорошими, но потом дальше. Вот это бойцы. Вот. И их всех как Господь хранит. Вот я рассказывал, сколько у меня там, и тепловоза меня 2 раза сбивало, и 7 раз я тонул, и ничего, а я сейчас понимаю. Только потому, что я был упрямый, что-то такое делал. И вот у меня сын, я им горжусь, его в милицию раз там это забрали, 2 суток держали, не кормили. Просто потому, что он гордый. Он гордый. Я не скажу, что он там какой-то герой, он ну, так вот попался, знаете, милиция, она разная бывает, да. Вот. И ему сказали, так, вот повинись, он сказал, нет. И вот держали пацана так, и потом выпустили, поняли, что с ним ничего не сделать нельзя. И я горжусь. И у него сейчас очень, он ведет себя как герой, я им горжусь. Да. То есть, что-то должно быть, что не ломается в тебе. Если тебя купили, сломали, ты думаешь, ты Божий человек стал, что ты сломался? Нет. Это самое ценное, что тебе не сломали. Но если ты считаешь, что ты прав, и вот это упрямство... Это хорошая вещь. Это независимость от вот этого мира, который тебе добра не желает. Добро, которое желается тебе, оно идет изнутри тебя. А снаружи тебя только сбивают. Да. И ты должен проверять каждый вот посыл, который тебе идет снаружи. И я вот как, ну, не похвастаюсь, но я считаю, что меня один раз хотели посадить на 3 года. На 3 года заключение, да. И было такое условие. Если ты скажешь, извините меня, пожалуйста, мы милицию не позовем. А так вот у тебя там заявление записали, я был в состоянии аффекта, я не буду рассказывать такую историю, за которую мне стыдно. Но я до сих пор считаю, что я был прав. Я поступил не по закону. Не по закону. Закон, он, знаете, он, думаете, защищает что-то Бога? Нет, Богу не нужен закон. Богу не нужен закон. Более того, он все новое, а новое еще в законе не вписали. И поэтому он мимо закона, он над законом. Закон защищает наворованное. Вот и все, что он защищает. И я сказал нет. И пришла милиция. И как-то получилось, что меня не посадили. Вот. Но я не сказал. И через 3 года я перед той женщиной извинился. Ну там я не то что обидел, я сильно испугал. Я просто зашел с топором в помещение, забыв, что у меня в руке топор. Что-то сказал такое грубое, что вы тут, что вы вообще делаете, что вы себе позволяете. Но они это сильно испугались и написали на меня заявление, что это вооруженный бандит. Вот. Но я был в состоянии, потому что эта женщина только что обидела моего там дорогого человека. Вот. И все. Потому что я увидел слезы. И так, и ничего мне не было. Ничего мне не было. Но так. Мы так себя должны вести, потому что если мы в этих мелочах так себя... А это тоже Господь в этом проявляется. Но если я не считаю себя виноватым, что я буду говорить? И на часу весов начинают пряники и кнуты ложиться. Ну скажи, что тебе равно, какая разница слова? Но нет. Мое слово «да», «да», «нет», «нет» проще из лукавого. Вот. Лукаво предлагает... Господь не торгуется. Неуместен торг. Не надо торговаться, потому что... Понимаете, не надо торговаться, иначе дьявол будет торговаться. Господь дает все бесплатно, милость называется. Иначе ты просто милости лишаешься. Почему? Проторговался. Вот. В общем, что я хочу сказать, чтобы быть самим собой, придется платить цену. Платить цену, которая нам не понравится. Потому что она как? Эта цена не в рублях, и не в гривнах, и не в долларах. Это цена в друзьях, в родственниках может быть, в какой-то работе, понимаете? В здоровье может быть цена. Ну, когда ты заплатишь цену, все тебе вернется с лихвой. А если убьют? Если убьют, если распнут? Что делать? Это значит, твоя миссия окончена. Пока твоя миссия не окончена, тебя не убьют. Да, это значит, твоя миссия окончена. Все, и все. Все очень просто. Да. Да, ну и нормально, в общем, будет. А вот тут была эта Елена Крапивка, да, кто-то вот, ну, помните Елена Крапивка, да? Вот она там, ее стихи исключительно про Господа. Она там не очень котируется, это в Кривом Рогу, вот, не очень котируется. Я с ней говорил, я говорю, ты знаешь, твои стихи, они религии не подходят. Ты ничего там не говоришь о почтении к старшим. Ты ничего там в этих стихах не говоришь, что без них никуда, и что, их, и что это очень благоприятно, им давать какие-то там пожертвования. Что это за стихи? Это какие-то неправильные стихи. Ты говоришь про Бога, который в сердце, ах, какой хороший, и как же я без тебя, говорю. Твои стихи совершенно негодны, понимаешь? Да. Вот представляете, талант не котируется. Талант не котируется в религиозной системе. В религиозной системе котируется некая политика, что ли, да? Да, инициатива там тоже, конечно, не котируется. Вот. И что вообще происходит? Последний стих называется у ней «Не прогоняйте любящего Бога». Это вообще «Не прогоняйте любящего Бога». Любящий Бог это не где-то там в церкви, это вот тут вот, вот тут вот. Любящий Бог, кого любящий? Тебя, что любящий? Да, он тебя любящий, но он показывает, чтобы у тебя все было нормально, тебе надо любить окружение. Тогда ты впишешь, как от орган в теле вписывается ко всем остальным, да? Выполняет свою функцию. Да. И тогда с тобой будет все нормально. А это же онкология, если ты сам для себя. Как же ты будешь это жить? И, в общем, если вот то после той ямы, что ты попадаешь в эту яму, и ты начинаешь возрастать. Тебя Господь поднимает, 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 поднимает. И у нас как бы вот степень свободы расширяется, да, больше горизонт. Я могу вроде и это делать. Но если человек не в таланте, мы знаем множество людей, это называется, как это называется, когда человек по служебной лестнице поднимается, как это называется? Карьера, да? Человек бесталантный, бездарь, они тоже могут подниматься. И они поднимаются на какую-то вершину, и там есть цель. Вот у таланта нету цели, понимаете? Там вперед и вперед, он даже не знает, что будет завтра. А у карьеры понятно, что будет завтра. Я сначала буду там лейтенантом, потом генерал-лейтенантом, потом вот это и так далее. Ну и там свои блага, конечно, естественно, что я могу сделать. И я буду вот им, и тогда я смогу вот осчастливить. Потом, когда я становлюсь им, там, оказывается, условия мне диктуются жестче. Да. И на определенном этапе, а что такое потерять свободу, потерять инициативу, потерять совесть и талант. Вот. И поэтому не все туда идут. Вот. И ты взбираешься на эту вершину, как бы с чистым сердцем. И религиозные системы тебе говорят, вот такие ступенечки есть. Ступени бхакти, их называют очень аккуратно и красиво. Ступени бхакти – это любовь. И ты идешь, когда ты поднимаешься туда, и вот ты на вершине, и вот ты получил инициацию, может быть, и может ты еще там что-то. И только на вершине ты понимаешь, что там ничего нет. Но поскольку ты очень много вложил, вот когда ты с Богом идешь, ты практически ничего не влаживаешь. Ты отдаешь, а в тебя влаживают. Ты вот вырастаешь, у тебя внутри изменяет, ты становишься самим собой просто. А то там ты влаживаешь. Почему? Ты жертвуешь. Потому что, идя путем сатаны, ты жертвуешь. Представляете? Жертвуешь, от себя отрываешь кусок и жертвуешь. Идя путем Бога, ты не жертвуешь. Ты предаешь себя Богу. Отдаешь всего безапелляционно, и торг здесь неуместен. Вот это разница. Понимаете? А вроде пожертвование, вроде такое слово такое неплохое, да? И вот когда пришел туда и достиг вершины, ты уже столько нажертвовал, что жалко, и ты не хочешь слазить с этой вершины. И когда тебе говорят, а вот же талант, да нет, здесь, понимаете, вот если ты от себя это не отрывал, потому что каждая жертва, она прибавляет тебе гордости, она связывает тебя. Потому что ты становишься, думаешь лучше, ты становишься жадным. Тебе жалко, что ты на это потратил столько времени, жалко. И ты становишься автоматически, и там, наверху, ты становишься полным бездарем. Потому что там, окажется, тебя зачистили последние остатки совести и воли и все такое. Если ты достиг, конечно. Ну, вы знаете, не все достигают. Потому что там борьба идет на служебных лестницах, знаете, да? Там просто сражения, друг друга подсиживают. И немногие доходят туда, но когда доходят туда, они столько сил затратили, что они не хотят оттуда слазить. Ну вот это воины системы, остальные так еще. И я это рассказываю не для них. Для них бесполезно рассказывать. Там остатки уже сгорели. Но они нужны, эти люди нужны, для нас нужны, они нас чистят. Я рассказываю для некоторого среднего звена. Есть люди, которые не готовы к таким лекциям, есть, которые перезрели. А вот есть такие, которые вот не определились. Которые не, а тех, у которых мало всего, они легко жертвуют, легко предаются. Но когда ты делаешь шаг в неизвестность, и тебе нечего терять, почему бы его не сделать? Нечего терять. Когда есть что терять, это тормоза сзади. Вот.
Поэтому, когда нас чистят, нас облегчают. Нас облегчают, мы более готовы Бога услышать. Ну, осталось мало времени, я сейчас выберу, чтобы такое сказать, наиболее важное. Или давайте сделаем так. Сначала вы задаете вопросы, потому что было бы нечестно оставить вас без вопросов. А потом, если вы не будете задавать вопросы, я просто расскажу, что мне кажется, надо рассказать. Есть вопросы по таланту жизни? Что талант необходим для жизни? Есть? Рассказывайте свои вопросы. А? Что-что?
Он необходим для нас.
Не, ну понятно.
А еще раз, пожалуйста, пройдитесь по пунктам, как отличить то, что Бог говорит в тебе, и твое желание.
Как отличить?
Да, еще раз по пунктам.
Господь говорит невыгодные вещи. Я понимаю, что ясно как день, но я не могу их аргументировать. Совесть говорит, надо это сделать. Или это делай, или это не делай. Или помоги ему, а потом сразу куча. Я же спешу на важную лекцию. Не важно, что бабушка упала там и все такое. Там, да? Я же спешу на важную лекцию. Господь, смотрите, он говорит как бы в неблагоприятный момент. У меня всегда очень важные дела. Или убежать от опасности, или приблизиться к чему-то хорошему. И они всегда, наверняка, ум их окрасит чем-то таким духовно-религиозным, что это очень важно для всего человечества. Я сейчас пишу на важную лекцию. Вот, например, я сегодня опоздал на лекцию. А там война разгорелась, про которую я говорил, да? Одни то говорят, одно такое. Я просто успел отвечать по телефону, с работы опоздал, и сюда пришел, мне надо было это рассказать. Потому что я мог сказать, а это ваша проблема, что вы так воспринимаете. Моя проблема дать информацию, а ваша проблема это. Но я понимал, что если Чинакья Пандит, такой мудрец был, он говорил, когда начинается пожар, надо все бросать и тушить его, потому что промедление, чем дольше ты будешь его ждать, тем больше сгорит. И когда вот эти слухи, какая-то вот эта рознь пошла, вот эта национальная, это надо тушить, это хуже, чем пожар. А я могу сказать, да это ваши проблемы. И мы так вот говорим, это ваши проблемы. Не, если проблема уперлась именно в тебя, это твоя проблема и есть. Но мы говорим, как где наши проблемы? Те, что в тебя уперлись. Это Господь говорит, надо решать. И сразу возникает много такого, знаете, шкурного интереса. Наши проблемы две. То, что Бог мне говорит сделать, я могу. Это Божья проблема, понимаете? И вот Божью проблему надо решать в первую очередь. Тогда твои проблемы. Вы даже меня не сильно поругали, что я опоздал, да? То есть я жив остался. Но вот если бы там разгорелось что-то, оно бы боком вылезло. Там порешали все проблемы. 5 часов на телефоне. 5 часов. Этому сказал. Потом этому успокоил. Все, затушили пожар. Батарея села. Побежал домой с работы. Зарядил на шнурке. Вот так вот. Раз, немножко думаю, так хватит. И вот это работа, и вот это говорю. Это пожар. Его надо тушить сразу. А я мог сказать, это вообще не мое дело.
А пожар бы, да,
и он разгорелся, и потом бы, может быть, и не хватило сил. Видите, проблема, когда поступает в таком объеме, что ты можешь ее порешать. Как бы она казалась огромная, ты можешь ее порешать. Но если ты выберешь сначала свое, а потом это, потом ты там не успеешь. И потом и твои сгорят. Твоя хатка сгорит. А как определить? Такое ощущение, что оно тебе во вред, оно тебе мешает даже, да, мешает очень важным делам. У тебя такая миссия там, понимаешь?
А тут вообще, вообще не мое дело. Ощущение такое, что Господь мне говорит, это не твое дело. Это реально не мое дело, это дело Господа. Ну, раз оно в тебя уперлось, надо его делать. Вот так он и говорит. И пока я с ними утрясал вот эти вещи, я узнал столько много информации, которую вам сейчас, кстати, рассказал. Я не готовился к лекции, понимаете? И эта проблема решилась так. И оно как-то вот, как вот эти вот на ваши вопросы получилось, я и ответил даже. Видите, как Господь действует аккуратно? Значит, Господь от тебя отвернулся, вернее, ты от него отвернулся. А ты отвернулся не просто абы куда. Тебе страх — это дыхание дьявола. И ты берешь самые замечательные техники, советы, то ты выполняешь их под непосредственной юрисдикцией дьявола. Он тебя заведет куда надо, ему. Понимаете? Сначала надо избавиться от страха. Любящий, как это? Боящийся несовершенен в любви. Вот. Путь любви. Ты в таланте или нет? В любви? То есть ты вообще любишь это дело? Или я сейчас натренируюсь и стану таким талантливым? Нет, ты это делаешь с любовью. Ты от самой маленькой картины до великого произведения, ты это все, этот весь путь любовью пропитан. Тебе это нравится. Тебе это нравится. Он растет, он не достигается трудом. Это ты просто отнимаешь от еды, от чего-то, ты быстрее все сделаешь, чтобы тебя не трогали, как любви, и кидаешься его делать в свободное время. Тебя никто не заставляет, тебя изнутри заставляет. Вот это вот Елена Крапивка, когда она талант тебе застигает, где застал тебя, там и все. Это Господь, ты всю жизнь ставишь на паузу и делаешь это.
Но при этом ты не получаешь, подождите, а если вы получаете от этого удовольствие, значит это утонченное ложное эго? Вот и все.
Бездари ищут минуту таланта и ловят, и потом годами о ней рассказывают. А талантливый человек ищет минуту отдохновения от него. Он не спит, не ест, он вот такой весь вымотанный, но он не может, он как раб любви. Он это делает, и смотришь, он должен уже сдохнуть, он должен при таком режиме жизни, а он не сдыхает, он даже здоровее, понимаете? Вот что такое талант? Он не... Ты работаешь в совсем другом режиме, в режиме любви. У тебя все системы по-другому работают. И тебе даже наплевать, как они работают. Ты от них внимание все на Божье, а ты делаешь Божьи дела, Господь делает твои дела. И поверь, Он делает их лучше, чем я. Никакие тренинги не могут мне здоровье дать. Бог надо, чтобы мне сделать. Но для этого и Божий должен делать. А Божий — это талант. Что должен делать? Вот в тебя он уже вложен. Это нигде прочитать нельзя. Это то, что ты любишь. Ты не можешь его. И с Господом. То есть, когда этот талант, он, понимаете, растет. Как, знаете, в природе все растет. С маленького семечка вообще непонятно что. Как вот гадкий утенок, раз лебедь возник. Сначала гадкий утенок, и будут все плевать. Дьявол тебе сразу сделает маленького лебедя. Но он не вырастет. Он не станет когда лебедем. Гадкий утенок. Раз. Ну, надо просто выстоять в этом. Отстаивать свое вот это вот. Ну, гадкий, ну такой, ну извини. Давай мы тебе сделаем лучше. И что-то обрезали, шею укоротили там, да? Что-то длинной шею, что-то за утенок, да? Какой-то урод какой-то. А он лебедем становится. Вот. Самостоятельность вот эта вот, то есть, ну ты делаешь, кажется, ты делаешь, что хочешь, ты вообще, ты такой, ну, непослушный. Да, для системы невыгодно непослушный, для системы нужны рабы. Но ты способен противостоять давлению извне. Вот это главное. А тебе, конечно, говорится, что человек, встающий на этот путь, теряет вид благочестия. Теряет вид благочестия по двум причинам. Внешняя причина – ты выходишь за рамки правил. А вторая причина – когда ты встаешь на этот путь, с тебя лезет всякая дрянь. Так ты, реально, с тебя гнев вылазит, с тебя вот это вылазит, тебя выдавливает Господь. Массаж сердца начинает. И ты просто срываешься, и ты... А пока ты не встаешь на этот путь, у тебя с этикетом все в порядке. И вся грязь сидит в тебе, никому не видно. А так, когда я выдавлю, и сердце твое чистое становится. Вот. Ну, я вообще-то не это хотел сказать. А что же я хотел сказать?
что когда происходят такие вещи, очень много вокруг появится людей, которых как бы хочется судить. И вот если у тебя нет таланта и нет своего, то есть тебе должно быть некогда их судить. Талант забирает у тебя все до последней минуты. Тебе некогда поспать, некогда поесть, ты экономишь время, чтобы для своего таланта, потому что это очень тянет. Если у тебя нет такого, что тебя очень тянет, у тебя всегда найдется время судить. А судить обязательно будет кого? Обязательно кого осуждать. Вот по Discovery, по-моему, показывали такую интересную вещь. Слоны пришли на водопой. Слоны, слонята, слонихи, там много там их всяких, здоровые такие животные. И слонята такие маленькие. И тут пришли на водопой тигры. Вот показывали. И они же на слонов не нападают. Ну, маленького слоненка при этом напали, прямо рава тигров. И рвать его начали. За хобот, за это было ужасное зрелище. Там камера прямо показывает. Я думаю, боже мой, как это можно снимать. Вот. Но самое интересное было, камера идет дальше. Ну, оператор, конечно, не мог там их это разбронить. Они бы его тоже там закусили бы им. Вот. А показывает камера. Рядом, за тиграми, идут шакалы. Потому что после тигра всегда что-то остается. А дальше грифы вот такие, знаете, с такими голыми шеями. Такие. И вот у людей точно так же. Точно так же. Когда какого-то человека, ну, в конце сразу, чтобы не переживали, слоненка отбили. Он, конечно, кровавленный, и там слоны пришли в себя, как там дали им жару, отбили, жив-здоров, конечно, весь в крови. Ну, нормально, в общем. Но сам вот, не то, что вот они напали, а то, что вот у людей точно так же. Когда начинают валить кого-то там, Януковича там или кого-то. До этого, а где вы раньше были, ребята? Ну что, не знали? И вы не выше. И тут они, да, вот кто-то его завалили, какие-то пришли тигры, завалили, да. И тут шакалы, которые молчали в тряпочку и начали это полоскать его и в газетах, и как эти, как-то, комментаторы. Комментаторы с улыбкой выдают сегодня то, что вчера еще под пыткой не промолвил был никто. Они, да. С улыбкой выдают такие, какие смелые ребята по телевизору, да им платят. Да, а попробуйте сказать не то, ты сейчас с этого места слетишь тут же. Вот, и вот это шакалы, они питаются этим. Они лгут, такой поток лжи вот идет, а там дальше еще гриф доедают вот это все, понимаете? И как вот их не осудить? И ты не осудить их можешь, это вожделение, судить это вожделение. Вожделение, что вот я-то хорош, как хорош, но если таланта нет, смотри, какой он плох, а я этого не делаю, значит, я хорош. Вот это все суждение. То есть как подняться, притопить кого-нибудь. И вот Прабхупада, Шрила Прабхупада, он сказал, у меня есть вожделение, но мне некогда им заниматься. У него был талант, он столько народу поднял. Мне некогда им заниматься. Тебе должно быть некогда. И только талант, который просто, он забирает у тебя все силы, а на утро снова их дает. У тебя некогда заниматься. И нет другого пути не осуждать. Ты думаешь, ты себя займешь чем-то таким, чтобы не осуждать? Нет, ты будешь это делать, а в голове будет зудеть мысль. Талант у тебя забирает, как это, полюбить Бога всем сердцем, разумением. Талант, когда ты занимаешься любимым делом, все твое сердце, все твое разумение. Как полюбить Бога? Вот это и есть полюбить Бога. Полюбить Бога – это делать то, что когда ты любишь человека, значит, ты должен сделать, что он хочет. Ты просто догадываешься. А тут тебе прямым текстом говорится. Вот и вся любовь. А не просто ты сидишь и возлюбил его всем сердцем. Любовь – это глагол, во-первых, да? Надо что-то делать. А что делать? Это любовь тебе и говорит. Вот. И тогда тебе некогда осуждать. А вокруг будет очень много вот этих вот из самых твоих близких людей, вот этих шакалов, грифов. Их осуждать на полном основании можно. Но я не буду говорить, что такое осуждение. Не буду говорить, это целая тема. Да. Ну, я не знаю, в общем, надо как-то заканчивать. Вот такая страшная история, наконец. Я что хочу сказать? Живут только талантливые люди. Талант есть у всех. У животных нет таланта. Поэтому, изучив одну собаку, можно понять всю эту породу. Изучив одного человека, ничего нельзя понять. Но, к сожалению, изучив одного человека, от стада баранов их можно всех понять и прогнозировать. Но изучив человека, просто человека, человек это который, главный человек и что, талант, это человек. А если ты без таланта, ты еще не являешься этим человеком. Понимаете, ты еще не являешься им. Человек без любви – ничто. В Библии написано, если у тебя нет любви, а есть там и вот это, вот это, ты ничто. Ты ничто, ты даже хуже животного, потому что ты не в своем статусе. Животное хоть в своем статусе, с него там взятки гладкие. Вот. И что я хочу сказать, талант не дешевая вещь. Придется платить. Чем платить? Наворованным. Понимаете, плата какая? А конкретно чем? Всем написано. Всем. Вот сколько у тебя есть, вот это и должен отдать. Не факт, что у тебя все отнимется, но ты должен быть готовым. Как маньяк, которому все равно, что его убьют, но он это сделает. Или как влюбленный, ему все равно, что его убьют. И то есть он уже отрекся от всего, вайрагья называется. Все. Вот тогда, вот такой талант. Потому что быть благочестивым, просто жить по закону, это вот пожертвую это, получу это торговля. Это нет. Это предание. Вот что такое любовь. Всем. Ты должен стать, ну, маньяком, я не знаю, как это сказать, да. Вот любовь делает маньяка в легкого человека, влюбиться. Просто не пропусти эту любовь, начни. Она маленькая начинается, с хомячка, с какого-то дела. И потом она растет, растет. Господь не садист, он у тебя будет вырастать. Вера, любовь, вот эта удача, свобода, пропорционально, да. Чем дальше, тем дальше, тем дальше, вот такое. Растет, потому что система нам обещает, вот закончишь ты эти курсы, и ты будешь вот такой. Да не будешь ты такой. Ты будешь вообще не такой, какой ты должен быть. И потом с этой вершины еще не слезешь вообще. Потому что, знаете, на скалу легко забраться, а слезть тяжелее. Помните?
Да.
Да. Так же это. Потому что, да, мы... Потому что человек рассчитан только вперед. Во всех... Да. И вот это... Что я хотел сказать, что талант жизни заключается в том, что, ну, придется помереть. Придется помереть. Придется помереть, тогда будет талант, и тогда будет жить. То есть, ну как вот опыт Иисуса Христа. Ты должен воскреснуть, да. А не просто потихонечку и ожить. Такого нет. Ты должен умереть и воскреснуть. Вот, кстати, хороший вот пример, да. Господь воскрешает тебя из мертвых. Потому что это все вот это то, что не радует, то, что ты должен, то, что ты зависим. Ты мертвец, покойник. Вот. Весело закончили тогда. Ну, надо на этом заканчивать. Да. Ну, надо заканчивать.